Доброй ночи. Не знаю, что возникает у вас в сознании, когда произносят слова «недостающее звено». У меня возникает ужас от того, что, пытаясь постичь все, что нас окружает, в том числе и нас самих, получив, казалось бы, на начало 21 века уже достаточное количество информации, мне, например, прошлое наше, происхождение наше до сих пор представляется так, уходящим в темный коридор истории. Может быть, сегодня мы попробуем зажечь какой-нибудь свет в этом коридоре с вашей помощью.
Поскольку тема у нас антропогенез, происхождение человека, то придется возвращаться к некоторым, казалось бы, избитым истинам, устаревшим, от которых никуда не денешься. Ведь когда говоришь происхождение человека, многим кажется, что есть все уже ясно, все известно. Вот это хорошо, что вот вам кажется, что наоборот не ясно. Но очень многим, а что там происхождение человека, ясно? Обезьяна, семиальная теория Дарвина, происхождение человека от обезьяны, теория Энгельса, трудовая, да, и, собственно, и все. И человек считает, что он все знает. Угу. Вот. И, кстати, очень много я сталкивался с людьми, многими, которые вот так и представляют себе эту проблему. Дескать, а что еще здесь можно найти нового? Ну, я могу заверить, что, как и в любой другой науке, не только новое есть, но есть даже и сенсационное, я хотел бы сказать, не побоюсь этого слова.
Не надо бояться, мы на телевидении.
Да-да-да, вот именно, да. Даже и сенсационное есть. И 20 век сделал столько, так много сделал для развития этой области знания, что я думаю, мы смело можем говорить действительно об этой проблеме как новой и даже свежей такой. Ну, отвлекусь на одну минутку, скажу только, что некоторые проблемы, о которых мы сейчас будем говорить, ведь они поставлены, допустим, в 2000 году. Ну вот, само по себе о чем-то говорит. Ну, немножко вернемся назад, потому что это сейчас будет необходимо. Одна из таких прописных, казалось бы, истин – это то, что человек очень близок к человекообразным обезьянам. А человекообразные обезьяны, я просто позволю себе напомнить, это шимпанзе, горилла, орангутан, гиббон. Вот к этим вот бесхвостым обезьянам человек чрезвычайно близок. Это давно было известно. И вот это часто считают, ну, что ли, рутиной какой-то. Но на самом деле, доказать, причем неопровержимо доказать эту близость, это родство, было не так просто. Но сейчас мы можем сказать, я не буду особенно углубляться в эту тему, но сейчас мы можем сказать, что очень многое здесь расшифровано. И что новые доказательства прямого родства человекообразных обезьян выглядят уже неопровержимыми, действительно. В частности, группы крови. Ведь, подумайте, у шимпанзе имеется группа крови первая и вторая, то есть нулевая и А. У гориллы А и Б, у орангутана А, Б и А, Б. Причем это не просто аналоги групп крови, это не аналоги, это абсолютно идентичные человеческим группы крови. То есть можно переливать кровь от шимпанзе к человеку, что и было сделано французским ученым Труазье, который смелый такой эксперимент поставил и перелил кровь от шимпанзе к человеку, и результат был блестящим.
Он на себе ставил эксперимент?
Нет, он не на себе ставил. Ну вот. Далее. Теперь же генетика. Генетика сейчас на высоте. Генетика дала очень много материала нового. Так вот, генетики говорят, что в генетическом плане человек и шимпанзе, например, близки на 95, а то и на 99%. То есть мы на какой-то от 1 до 5% мы различаемся всего-навсего генетически. Мозг. Ну, на что ж мозг, казалось, мозг человека и мозг обезьяны. Но, тем не менее, в мозгу шимпанзе мы находим такие поля, такие области, которые соответствуют в человеческом мозгу полям, связанным с речью, с трудом, с тонкими манипуляциями. То есть полная система заготовок, так сказать, эволюционных, чтобы из такого существа получился человек. Ну, конечно, все это развито не настолько, как вы понимаете, не настолько сильно, как у человека. Но, тем не менее, это есть. И мозг обезьяны – это огромнейшее достижение эволюции. Огромнейшее достижение. Ну вот, теперь дальше. Вот в 60-е годы блестящие эксперименты были проделаны американскими исследователями, которые, наверное, многим известны. Это Гарднер и супруги, затем Паттерсон, Тимоти Джилс, которые учили обезьян языку глухонемых. Добились блестящих результатов. С обезьяной стало возможным беседовать в течение получаса, скажем так, как с ребенком 5-летнего возраста. Вот так. То есть, возможен контакт стал с обезьяной. Вот.
Простите, что перебиваю. Из всего вышесказанного у меня, например, создалось впечатление, что обезьяны – это некий недоэволюционированный объект, который при известных обстоятельствах может пройти свой эволюционный путь и превратиться в подобие человека. Не homo sapiens sapiens, разумеется, но во что-то очень близкое нам по форме. Так это или нет?
Знаете, если говорить о современных обезьянах, то, пожалуй, уже нет. Они уже безнадежно отстали. Дело в том, что у нас, у людей и шимпанзе был общий предок примерно 6-7 миллионов лет назад. После этого, после точки расхождения эволюционных линий, шимпанзе развивалась по своему пути. Человек по своему пути. Причем человек накапливал одни свойства, а шимпанзе накапливало прям противоположные, другие. Так что разрыв получился все-таки настолько большой, что вернуться к исходной точке уже, конечно, очень трудно. Значит, во-первых, мы должны сказать, что семейная теория Дарвина предполагала, само собой разумеется, что должно существовать некое вот это самое злополучное промежуточное звено. Об этом впервые высказал мысль Геккель. И после этого промежуточное звено стали искать. И нашли. Вот голландский исследователь Дюбуа на Яве нашел известного питекантропа, черепную крышку и бедренную кость, и зубы. Питекантроп, то есть обезьяна-человек его назвали, обезьяна-человек. Точнее, я бы сказал, человека-обезьяна, потому что это все-таки был немножко больше человек, чем обезьяна. Вот, то есть в конце 19 века звено одно такое было найдено, но в то время даже не представляли себе, сколько этих звеньев еще будет. В 20 веке, в 20-х годах, в 24-м году точнее, было найдено еще одно звено, более, так сказать, подходящее. Это я имею в виду австралопитека. Обезьяну, то есть это не обезьяна, собственно говоря, а промежуточное тоже существо между человеком и обезьяной, было найдено в Южной Африке в 24-м году. Потом выяснилось, что австралопитекус – это мощный развитой род, состоящий из 8 видов. Причем эти виды, вот это существо, этот род австралопитекуса – сам по себе, очень интересен с той точки зрения, что это еще не человек. Но это уже то семейство, к которому человек относится. Это гоминиды. Гоминиды. Тут, может быть, я позволю себе написать. Вот. Гоминиды я по латыни напишу. Эхамениды — это семейство. А в него входят роды Австралопитекус, Австралопитекус и гомо-гомо человек. То есть вот здесь надо четко себе представлять, что человек как род входит в гоминид, но не все гоминиды являются людьми. Таким образом, с находкой австралопитеков найдено было очень важное звено эволюции. Найден тот базис эволюционный, который дал род Homo. Вот эти 8 видов австралопитеков считались раньше первыми вообще гоминидами. Потом выяснилось, что нашли еще более древнюю форму Ардипитекуса. Ардипитек, да. Сейчас вот я веду к сенсации. Так, это Ардипитекус. Теперь австралопитековые жили, начиная 4,2 миллиона лет до 1 миллиона лет. 1 миллион лет назад они вымерли. Теперь Ардипитекус несколько древнее всех австралопитеков. Он 4,4 миллиона лет. 4,4 миллиона. Вот его стали считать прародителем всех гоминид. Самый древний 4,4 миллиона лет. Это долго держалось. Это буквально вот до последних лет так и считалось. Кто относится к первым гоминидам? Это Ардипитекус. И вдруг вот сейчас, в 2000 году уже французские исследователи обнаружили в Кении части скелета. Вот, кстати, Ардипитекусы. Вот они. Да. Это двуногое существо, как и все гоминиды. Гоминиды чем отличаются? Что это существа, передвигающиеся на двух ногах. Вот тут мы видим здесь это существо. И вот французская исследовательница Сеню во время раскопок в Кении обнаружила части скелета существа еще более древнего. Сначала даже просто не хотелось верить, поскольку существо это по очень объективным критериям оценки древности имело возраст 6,5 миллионов лет. А поскольку были найдены кости конечностей, можно было с уверенностью судить, что это было двуногое существо, ходящее на двух ногах. С находкой Орорина тугенензиса мы получили в руки просто великолепный материал. Во-первых, это первые гоминиды. Определен возраст гоминид 6,5 миллионов лет. И целое семейство огромное, которое явилось базисом, на котором возник потом человек. Мы знаем, когда и где оно возникло. Оно возникло в Кении 6,5 миллионов лет назад. Вот это сенсация уже. Последняя. Причем сенсация 2000 года.
Но здесь возникает законный вопрос, по-моему, меня. А если будет найдено еще более древнее, и немножко в другом районе, а потом еще более древнее. До какого предела вообще может простираться вот этот поиск назад во времени? То есть когда мы можем сказать, что вот в это время точно не могло быть гоминид?
Да, можем сказать, потому что ниже уже, так сказать, глубже, это уже известно по конкретным данным, конкретным материалам, глубже идут уже слои, в которых содержатся только обезьяны. глубже 7 миллионов лет мы заходить сейчас просто бессмысленно. Угу. Там заведомо на 100% вероятность, что мы найдем одних обезьян. Ну вот. И, кстати, ценность этого рурогенотогенеза еще в чем? Что это связующее звено между ископаемыми, древними, человекообразными обезьянами и гоминидами. Вот, кстати сказать, почему я говорю, еще подчеркнул, что ископаемыми древними человекообразными обезьянами. Потому что иногда задают вопрос, а почему от современных обезьян не происходят люди и так далее. От другой обезьяны произошел человек. От другой, древней, ископаемой обезьяны. И вот предок Орурина был последний ископаемой обезьяной, который стоял на линии эволюции гоминид. Вот. Ниже Орурина уже идут такие формы, как египтопитек, кениопитек. Это уже чистые человекообразные обезьяны. Чистые. Но они стоят на эволюционной линии, ведущей гоминидам все-таки. Угу. Вот 30 миллионов лет назад человекообразные обезьяны египтопитек. На этой самой магистральной линии уже находится, мы можем сказать об этом. Далее идет дриопитек, 23 миллиона лет назад. Далее идет кениопитек, 16 миллионов лет назад. И так далее, и так далее. И вот на примерно уровне между 23 там, миллионами лет и 7 миллионами лет начинают отделяться ветви предков современных человекообразных обезьян. Сначала отделилась ветвь гиббона, потом отделилась ветвь орангутана, потом отделилась ветвь гориллы. И, наконец, 7 миллионов лет назад примерно отделилась от нас ветвь шимпанзе. То есть мы нашли ту точку, где разошлись наши пути с шимпанзе. Вот чем еще находка это важна. Теперь, сейчас мы, так сказать, копали вглубь. Теперь посмотрим, что было после австралопитеков. Значит, опять напомню, что гоминиды включали во времена австралопитеков, включали австралопитеков, потом, до этого Орурина, потом ардипитеков и так далее. Гомо еще не было. Потом появился гомо. Человек.
Когда?
Вот когда сейчас мы вот к этому перейдем. Как раз это важнейшее событие. Вот. Но сейчас важно что? Важно, что австралопитековые, число видов которых 8, я уже сказал, не все были равноценны в эволюционном отношении. Вот среди них нашлась веточка, которая по признанию большинства современных специалистов, как раз сквозь все дальнейшие ветви, так переплетение ветвей эволюционных привела, в конце концов, к человеку. Это Australopithecus afarensis. Афарензис. Может быть, кто-нибудь читал такую переводную книгу Люси. Угу. Вот. Это как раз про них. Люси это и был австралопитек афарский. После него следующая стадия уже первые люди, первые человеческие популяции.
То есть он прямой предок?
Да, считается прямым предком первых человеческих популяций, первого человека. Угу. Ну, как я уже говорил, австралопитековые прожили от 4,9 миллиона до 1 миллиона лет, но на уровне примерно 2,5 миллиона лет произошло исключительно важное для всей биосферы событие. С одной стороны, радостные, с другой стороны, печальные. Возник род гомо. Теперь как он возник? Тут придется немножко отклониться в сторону факторов эволюции человека. Под влиянием каких факторов человек возник? Вот здесь обычно ссылается на трудовую деятельность. Дело в том, что Энгельс в своей работе говорит о человеке. О каком человеке не указывается. В настоящее время нам известно несколько звеньев человека. Человек тоже не сразу стал таким, какой он сейчас. Первый самый человек был примитивный еще, с небольшим объемом мозга. И еще сохранял некоторые черты обезьян. Первого человека нашли останки его, вернее, в 1960 году в Танзании и назвали его Homo habilis, или человек ловкий, человек умелый. Вот он примерно до 2,5 миллионов лет представлял, так сказать, человеческий род.
То есть он сосуществовал с австралопитеками?
Он сосуществовал, совершенно верно, с теми австралопитеками, которые вымерли позже, 1 миллион лет назад. Он некоторое время сосуществовал с ними. Ну, это было примитивное существо, небольшое по размерам тела. Собственно, отличался он от австралопитековых немногим. Отличался в основном мозгом, в основном развитием мозга. Объем побольше был. У австралопитеков 450 кубических сантиметров. У Homo habilis высший предел был 770 кубических сантиметров. Но все-таки уже значительно больше. Homo habilis. Теперь, как и почему он возник? Вот этот вот первый человек, самый первый, который действительно произошел от обезьяноподобных предков, он, конечно, не под влиянием трудовой деятельности возник. И не мог, потому что до него никакой трудовой деятельности-то и не было. Никакого. Он возник под влиянием целого ряда факторов, которые составляют иерархию факторов. В этой иерархии наивысший фактор – это фактор эволюции Вселенной, эволюции организации материи во Вселенной. Следующий фактор идет уже земного порядка, это фактор эволюции, так называемый, то есть совершенствование самого эволюционного процесса, который, так сказать, в порядке отбора тоже выделял наиболее целесообразные, наиболее удачные ветви, модели эволюции. И, наконец, последний фактор, непосредственно уже перед становлением человека, это фактор отбора на гоминидный комплекс, или на комплекс гоминид. А комплекс гоминид какой? Это высокоразвитый мозг, во-первых. Это связанная с ним так называемая рассудочная деятельность. Рассудочная деятельность – это термин профессора Крушинского, нашего биолога известного, означает она фактически возможность предвидеть результат той или иной деятельности. То есть целеполагание, другими словами. Если обезьяна способна расколоть, разбить камень, и даже, может быть, выбрать из этих кусков тот, который ей понравится, то она заранее запланировать форму камня она не может. Человек может. И вот в этом отношении здесь проходит грань между Homo habilis и австралопитеками.
Австралопитеки пользовались орудиями, но не изготавливали.
То есть вот почему они составляли базис. Они ведь оказались, когда в саванне, то оказались в трудном положении. У них, собственно, они были не вооружены, были плохо вооружены. И поэтому у них не было клыков таких больших и опасных, не было когтей. У них только и оставалось камни и палки. И вот это привело их сначала к массовому употреблению орудий природных, а затем и уже к некоторой подработке и улучшению формы этих орудий. Вот на этом рубеже и возник как раз человек. Теперь, где и когда это было? Это огромное достижение, я считаю, тоже теории антропогенеза, что мы знаем, что человек, первый человек, вот Homo habilis, и вообще первая человеческая популяция, возникла, мы можем еще назвать цифру эту без боязни, 2,5 миллиона. Все то, что идет вглубь, уже будут австралопитеки. Вот, и...
А где?
Это Южная Африка, это Кения, это Танзания, это Эфиопия. То есть вот обширные районы Африки. Вот, то есть мы знаем, что мы, так сказать, африканцы по своему происхождению, все человечество. Вот, теперь Homo habilis вымер примерно на уровне отметки во времени примерно 1,8 миллиона лет. Но вымер все-таки, оставив, так сказать, потомство. Следующая стадия уже была как раз та самая, которую обозначали раньше как пятикантропа. И раньше ее нашли только вот в Азии, на Яве. Теперь, уже вот 80-е годы, ознаменовались замечательным открытием следующей стадии эволюции человека. Стадии Homo ergaster.
Тут опять важный вопрос. Они тоже существовали с Homo habilis?
Некоторое время, конечно, существовали. Mm-hmm.
Просто когда представляют цепочку эволюции, да, то ее делают непрерывной.
Нет, это как раз ошибка вот этой стадиальной теории, когда отстраивали одно звено над другим.
Это все-таки дерево.
На самом деле это дерево, причем обязательно сосуществование, обязательно и конкуренция. Теперь, как познакомились с Homo ergaster? Был найден полный великолепный скелет юноши, 12 лет. Это был уже высокий, стройный юноша, вполне по строению скелета совершенно практически современный, исключая детали некоторые. Только, конечно, вот черепная коробка и череп в целом сохранял примитивные особенности. А какие именно примитивные особенности? Это наклон лба, небольшой сравнительно объем мозга, у него было 850 кубических сантиметров.
Ну, поскольку это юноша...
Ну, юноша, да. Ну, может быть, потом было бы побольше. Ну, вот 850. Теперь вот эти вот надбровные дуги, такой валик надбровный здесь, скошенный назад подбородочный выступ, крупные зубы, то есть вот такой вот комплекс примитивных черт. Считается, что ни Homo habilis, ни Homo ergaster еще не имели членораздельной речи. Вот, то есть сигнализация у них была, активная сигнализация, которая позволяла им общаться в широком масштабе, но членораздельной речи еще не было у них. Теперь во время Homo ergaster произошло знаменательное событие. Он оказался путешественником. Он впервые вышел за пределы Африки. И о чем мы можем судить по двум моментам. Во-первых, тоже сенсационная находка имела место в Грузии, в Дманиси. Такое местечко есть в Грузии, где нашли несколько черепов существа, которые стоят буквально на грани Homo habilis и следующей стадии эволюции. На грани Homo habilis и Homo ergaster. И древность его 1,7 миллиона лет. Вот на этом уровне человек вышел уже за пределы своей колыбели, за пределы Африки. и отправился на восток, в Азию. Ну, почему в Азию? Он преимущественно по тропическому и субтропическому поясу путешествовать мог только. Ну вот, и дальше в Азии, в Китае, в пещере Лонгупо, найдены тоже останки существа примерно той же древности, 1,7 миллиона лет. То есть вот мы видим, как этот Homo ergaster вышел из Африки, проделал этот колоссальный путь, ну, конечно, не за день, не за два, разумеется, за тысячелетия, и окопался, так сказать, уже на территории Азии, в Китае и в Индонезии.
В Индонезии?
Да, и на острове Ява. Угу. Там тоже 1,7 миллиона лет есть существо. В частности, его-то и нашел в свое время Дюбуа и назвал пятикантропом. Это был как раз азиатский Homo ergaster, которого назвали, в отличие от ergaster, назвали Homo erectus.
Каким же образом они преодолевали водные преграды?
Ну, во-первых, были и промежуточные островки. Во-вторых, были такие возможности, как использование плавучих стволов, деревьев. Случайно могло их занести туда. Вот. Но, во всяком случае, что в глубокой древности человек мог преодолевать водные пространства, это мы знаем. Знаем хотя бы потому, что вот на островах Меланезии существуют стоянки с каменными орудиями, возраст которых 33 тысячи лет. Скажем, например. А уж как они такие океанские-то просторы могли преодолевать. Вот. Во многом, короче говоря, мы не... Вот как раз портрет яванского, азиатского Homo erectus.
Ближайшего родственника.
Ближайшего родственника Homo ergaster и потомка Homo ergaster. Ну вот, теперь дальнейшая эволюция происходила опять-таки в Африке. Вообще, сейчас... Существует такое выражение у специалистов по антропогенезу, все out of Africa, значит, все из Африки, ну, что ни возьми, каждая новая стадия, и обезьяны человекообразные в Африке произошли, и доминиды в Африке произошли.
Такой могучий эволюционный котел.
Вот, да, и Homo habilis в Африке, и Homo ergaster в Африке, и теперь следующая стадия. Следующая стадия...
А Homo erectus азиатский, то есть синантроп, он благополучно вымер потом.
Вот так, да. Homo erectus азиатский дал синантропа, как несколько более прогрессивную веточку. И веточка, как я, например, считаю, веточка заглохла полностью. И заселение Азии происходило уже повторно.
Заново. Опять
да.
Из Африки.
Да. Угу. И опять из Африки. Причем это не просто неумозрительное такое заключение. Потому что известно, что гоминиды уровня так 250-300 тысяч лет, о котором мы, кстати, сейчас будем говорить, в Азии имеют как бы налет африканских черт. Уже ясно совершенно становится, что они не местные, они не потомки синантропа. То есть они пришли, так что пришли с запада. Вот так. Теперь в Африке, после довольно значительного перерыва, перерывы там объяснялись климатическими изменениями. Кстати, климатические вот эти коллизии, климатические изменения очень четко гармонируют с морфологическими формами. Вот, в частности, гоминиды, мы знаем, возникли 6,5 миллиона лет. Это как раз эпоха похолодания и установления засушливого сухого климата. Теперь дальше идем. 2,5 миллиона лет возникновения гомо, опять похолодание и опять засушливый климат. То есть это стимулировало отбор. Как-то стимулировало отбор и создавало возможность формирования какой-то новой единицы систематической. Вот, и вот 800 тысяч лет назад примерно, в Африке, опять-таки, возникает новое, более прогрессивное звено. Как его назвать? Называется оно не по-африкански. Дело в том, что впервые такое существо было найдено близ Гейдельберга в Европе. Это гейдельбергский человек. Homo heidelbergensis. Это были крепко сложенные, могучие люди, прекрасные охотники. И что замечательно и для нас интересно в этом вот таксоне, в этой стадии эволюции, что они первыми ступили на землю Европы. Где-то в районе Гибралтара прямые потомки Homo ergaster и уже по статусу своему таксономическому Homo heidelbergensis вышли на земли Европы. И, надо сказать, хорошо там освоились. То, что первый гейдельбергский человек уже в Европе строил очень неплохие жилища, причем каменные, там найдено жилище, имеющее овальную форму, с очагом в центре. А в другом месте в Германии, в районе Бильцингслебен, там тоже гейдельбергский человек обитал, так там целый прям-таки городок, несколько жилищ в ряд. Причем все это аккуратненько было сделано, мусор даже убирался с этой площадки. То есть, в общем, все было цивилизовано уже. Могучим охотником был гейдельбергский человек. Найдено скелет слона, который был пробит копьем. Представьте себе слона, пробить такое тяжелое двухметровое копье из тисового дерева было. И вот этот могучий охотник, значит, бросил его этим ударом, убил слона. Вот, то есть великолепные охотники были. И вот каковы были дальнейшие, какова дальнейшая судьба их была, каковы были их потомки. Всем известен неандертальский человек. Судьбы его не везде, не во всем ясны. Был ли он предком современного человека или нет, это пока что для нас не совсем ясно. Вернее всего, что все-таки не был. И сейчас рассматривается эта последовательность стадий так. Был гейдельбергский человек, вот он развился в неандертальского человека, и на этом эта часть эволюции, вот этот отрезок эволюции остановился. А из Африки пришли уже, так сказать, готовые homo sapiens, люди современного облика, которые сейчас называются анатомически современный человек. Вот. И этот анатомически современный человек тоже произошел от гейдельбергского человека. Но, как считается, произошел он не в Европе, а в Африке, потому что первый-то гейдельбергский был человек в Африке, так одна ветвь его пошла вот так через Гибралтар в Европу и дала неандертальца, а другая ветка пошла через Босфор и Дарданеллы и дала современного человека, причем остановившись надолго в Передней Азии. Там уже 115 тысяч лет назад там уже был человек современного облика в Передней Азии. И почему-то с некоторой задержкой, уж будет это выяснено или нет, не знаю. Но, в общем, этот человек переправился через Босфор и Дарданеллы и каким-то образом то ли потеснил, то ли просто грешным делом истребил неандертальца.
Но не ассимилировал, это точно.
Ну, может быть, и ассимилировал, поскольку какие-то промежуточные такие формы в Европе наблюдаются. Вот, например, в Германии Ханеферзанд, такой череп есть, которому 35 тысяч лет. Вот он и неандертальский, и современные черты в себе как бы заключает. Ну, так что, может быть, были какие-то контакты, вот здесь неандертальцы изображены, были какие-то контакты, и, возможно, были и биологические контакты. в чем можно, надо сказать, и усомниться. Почему?
Потому что да, часть популяции современной должна носить неандертальские гены.
Это во-первых. А во-вторых, придется сказать о еще одной сенсации, уже генетической. Группа немецкого исследователя Крингса, интернациональная группа, совершила чудо, а именно добыла ДНК из костей неандертальца и сравнила ДНК с современным человеком. И оказалось, что неандерталец был бесконечно далек от нас генетически. Настолько далек, что очевидно расхождение ветвей неандертальского и современного человека произошло примерно 500 тысяч лет, если не больше. И, конечно, опять-таки в Африке. А неандерталец, поскольку вообще жил в жесткой изоляции, в ледниковое время, то возможно, что он все-таки уже ни с кем и не контактировал особенно. Ну, были, может, отдельные какие-то случаи метисации, но они не делали погоды. А в основном потом Европа вся и Азия заселялась уже потомками переселенцев из Африки, людьми современного физического облика, так называемого человек современного анатомического типа.
Я слышал гипотезу о том, что метисизация, которая, возможно, происходила, давала потомство такое же, как мулы от лошади и от осла.
Да.
То есть они невозможно было размножить.
Вот о чем я и хотел сказать, что вот тот пример, который я привел, Ханеферзан, этот череп, возможно, что, конечно, это был результат метисации с неандертальцем, с современным человеком. Но потомство он, вероятно, не дал. Вот так вот.
Ну, к тому времени он мог не дать потомство не только по биологическим, но и по социальным причинам.
Да и по социальным причинам уже не мог, конечно.
Потому что половой отбор, видимо, просто выкинул его оттуда.
Да.
Мы сейчас прервемся на рекламу, а когда вернемся, продолжим. Хорошо?
Хорошо. Дальше человечество, как мы знаем, будучи на разных континентах, в разных географических условиях, распалось на расы или, с такой чисто биологической точки зрения, подвиды. Подвиды. Ну, иногда считают, что даже меньше, чем подвиды, во всяком случае, вид остался единым. Все расы, действительно, по-настоящему, это сейчас известно прекрасно, все расы представляют собой единый биологический вид в целом. Это действительно так. Действительно так. Ну вот, ну как происходило расообразование? На этот счет существует две точки зрения. По одной из них, когда человек, первый человек современного физического типа выходил из Африки, то происходила такая картина. Из одной вот какой-то точки выходили много ветвей, которые и приводили к образованию разных рас. Но есть и другая точка зрения, согласно которой от одной точки возникали вот так вот несколько линий. То есть от вот этих вот предков на уровне, допустим, они были. Здесь вот уже Homo sapiens. А здесь, допустим, гейдельбергский человек. Вот, и от разных, допустим, людей уровня гейдельбергского человека, от разных типов произошли разные расы. Это такая точка зрения, которая называется полицентристской. А вот эта вот точка зрения называется моноцентристской. Причем вот эти гипотезы, они носят еще своеобразные названия. Гипотеза моноцентризма называется гипотезой Ноева ковчега, а гипотеза полицентристов называется гипотезой канделябра, потому что, ну, как видите, действительно, чертеж похож на канделябра.
Вы придерживаетесь какой точки зрения?
Моноцентристской, вот этой, конечно. Моноцентристской почему? Потому что расы разошлись бы дальше гораздо, если бы они шли от гейдельбергского человека каждый.
Эволюционный соблазн был бы велик, да?
Ну да, нет, ну представляете, если бы с неандертальцем так разошлись, то уж тут что было бы, если бы... Хотя вот здесь вот произошел очень важный, конечно, такой переход от одной формы эволюции к другой. Дело в том, что вид человека, Homo sapiens, вот все расы в совокупности, он интегрирован. Биологически он интегрирован. А вот в социально-историческом плане возникло разобщение, возникла дезинтеграция, возникла и как бы повторяющая дифференциацию биологическую. Как бы, я подчеркиваю, не в точности, конечно. Вот, возникли, то есть, этносы, различные другие объединения, государства и так далее, которые тоже друг от друга разделены известными барьерами. Вот это, кстати, в значительной степени затрудняет объединение человечества в систему. Как это ни печально, человечество нельзя еще назвать системой. И, грубо говоря, человечества еще нет.
И если... Да, с вашей точки зрения, человечество есть шанс эволюционировать в систему?
Я считаю, что это обязательно должно быть. Я просто надеюсь на то, что человечество, как разумный вид, пойдет по этому пути, так или иначе. Ну, какие формы найдет? Ну, может быть, скажем, зачатком этого является Организация Объединенных Наций, вот в этом духе.
Но биологическая эволюция наша, с вашей точки зрения, закончена?
Вот. Теперь вот только мне, собственно, и осталось сказать о биологической эволюции. Теперь, опять-таки, в порядке вероятной сенсации, обнаружилось, причем сделал это наш соотечественник, профессор Савельев, известный специалист по мозгу, он обнаружил, что, оказывается, даже такая система, как мозг, продолжала эволюционировать, во всяком случае, в течение последнего века, и, очевидно, продолжает дальше, будет продолжать эволюционировать. Вот. Ну, эволюционирует зубная система, это уж я тоже как специалист знаю. То есть вряд ли можно сказать, что эволюция остановилась биологически, она не остановилась. К чему она дальше приведет? Вот есть схема палеонтолога Быстрова. Он в свое время рисовал такого человечка с такой вот головой огромной и с двумя пальцами на ногах, с парой только ребер. Вот этого вот самого человечка. Что вот якобы такой будет человек будущего. Ну, не буду подробно рассказывать, скажу только, что очень много возражений этот рисунок вызвал.
Во-первых, голова. Это надо переходить на кесарево сечение.
Вот именно, во-первых, голова. Это затруднит до невозможности роды. Во-вторых, мы даже не знаем, нужно ли это, потому что мозг может эволюционировать за счет тонких структур, достигнув определенного предела. Ну вот. В-третьих, вот потеря конечности, то есть потеря пальцев некоторых и так далее, не поддержится естественным отбором никак. А каков механизм потери пальца, если он никак ничем не мешает, собственно говоря? И естественный отбор не будет его элиминировать, уничтожать. Ну вот. И, следовательно, вот так себе представлять будущего человека вряд ли можно. Но и в другую крайность впадать не надо. Конечно, изменения довольно значительные, все-таки ждут, вероятно, физический тип человека.
Давайте мы договоримся так, что у нас, по-моему, профессор Савельев был участником первой программы. Самой первой, да. И давайте мы условимся, что мы просто пригласим вас и его в студию для того, чтобы поговорить об этой отдельной теме эволюции человека и человечества.
Это очень было бы хорошо. Закон развития диктует нам, что ускорение прогресса, в частности, от научно-технического прогресса, есть необходимый совершенно процесс. То есть ускорение для человека есть один из модусов, так сказать, выживания. То есть мы не можем не только остановиться в своем движении вперед, но даже и не можем замедлить прогресс. Мы не можем.
Спасибо. Все, просто, да, мы вынуждены закончить запись. Спасибо вам огромное.